Слово Божие сбылось. Обетования Божии принадлежат потомкам Израиля, но не по плоти, а по духу. Израиль – значит зритель Божий. Богозрение – есть высшее духовное совершенство, которое дается по умерщвлении страстей, что в истории Иакова обозначено омертвением членов в борьбе с Богом. Чадо обетования и истинные потомки Израиля – это те, которые родятся по обетованию, подобно Исааку, родятся свыше, силою слова, и потом достигают богозрения. Мысль эту, что Бог из массы израильтян выделяет истинных чад обетования, апостол показывает в примерах. Не все родившиеся от Авраама истинные, обетованные чада Его. И Измаил от семени Авраама, и дети Хитура тоже от Авраама. Но они, как только дети плотские, не приняты в число наследников обетования. Наследник Его один. В Исааке наречется тебе семя, достойное быть участником в получении благ обетования, как это апостол и поясняет далее. Не Измаил и дети Хитуры суть семя обетования, сыны Божии, но Исаак, истинный сын обетования и сын Божий. Почему? Авраам и Сара были оба стары и не способны к естественному деторождению, но Бог воздействовал на их немощную природу, и у Сары, по его обетованию, через год родился сын, потому только те семя Авраама и дети обетования, которые рождаются подобным образом, то есть в силу воздействия божества на природу, следовательно, духовным рождением. Другой пример выделения из наследия обетования еще очевиднее первого. В примере Авраама дети по плоти и обетования разделены, как дети разных матерей. Но был и другой, более разительный случай, когда были дети не только одного отца и матери, но близнецы, то есть и одного отца, и одной матери, и притом таких, которые зачаты и рождены в одно время. И из них-то Бог выделил наследника обетования от сына по плоти, когда дети были еще в утробе матери, и, следовательно, не могли иметь дел ни добрых, ни злых. «Больше, — сказал он, — будет в порабощении у меньшего, то есть будет, как раб, отчужден от наследия». Но в этом стихе есть как бы вставная мысль, между тем она главная, о промыслительном действии Божьем. Для чего Бог объявил Ревеке, что из двух детей, имеющихся в утробе Ия, один будет наследником, а другой, подобно рабу, устранен будет от наследства, прежде чем они родились и соделали что-либо? Для того, чтобы показать, что когда Бог полагает одного избрать, а другого устранить, то это Он делает не на основании дел, уже сделанных избранным или устраненным. Ему нет нужды дождать окончания дела, ибо он знает все наперед, но сам по себе, как свойственно ему, избирающему и призывающему, однако же и не вопреки своим свойствам, правде и благости. Обетование Божие о порабощении старшего сына Исаака, Исава, младшему, Иакову, относится не к лицам, а к народам, происшедшим от них, и иудеям, и язычникам, как видно из далее приведенного пророчества Малахии. Бог говорит, что наказал свою любовь потомкам Иакова, дал им в наследие землю обетования, лишил же таких милостей идумеян, потомков Исава, хотя и на время. Из приведенных примеров видно, что Бог распределяет свои обетования между народами, независимо от их плотского происхождения, а исключительно по своим божественным планам. Но вправе ли Бог распоряжаться своими обетованиями, спасением или погибелью того или другого народа, помимо заслуг людей? Совершенно вправе, ибо Он распределяет их не на основании дел или заслуг человеческих, которыми они навлекают на себя только гнев Божий, а исключительно по своей милости, о которой, с точки зрения права, не может быть ни суда, ни претензии. Что Бог дает свои блага по милости, это апостол доказывает примером Моисея. Моисей, хотя и удостоился видеть славу Божию на горе, о чем просил Бога, хотя он и сам по себе был достойный человек, но не за достоинства свои увидел ее, а исключительно по милости Бога, который, проходя мимо его на горе, сказал: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Следовательно, помилование всецело зависит от Бога, милующего. Так как человек недостоин по праву за свои дела или подвиги получать помилование от Бога, то Бог милует его по своему усмотрению. Но кто же получает помилование от Бога? Тот только, кто безусловно подчиняет свою волю воле Божией, что апостол и доказывает примером фараона. Когда фараон с пренебрежением отнесся к просьбе Моисея и Аарона отпустить народ еврейский для служения Богу в пустыню, вместе с тем также горделиво отнесся и к самому Богу: «Бога вашего не вем, и Израиля не пущу», не хотел признать над собою воли Божией, тогда Бог попустил ожесточиться его сердцу, лишивший его своей милости, и казнями постепенно довел его до погибели с тем, чтобы в примере его наказания явить силу и власть свою над миром и народами. Итак, милость Божия зависит исключительно от его воли. Кто подчиняется его воле, того он милует. Кто же противится ему, тому он попускает ожесточиться и погибнуть. И человек, как творение его, не имеет, очевидно, ни малейшего права судить о распределении милости Бога, как здание судится с архитектором, построившим его, или глина с горшечником. Если Богу принадлежит и помилование, и ожесточение, то за что же он обвиняет и судит согрешивших? Воле его невозможно противиться. Это возражение только по видимости вытекает из предыдущего, и апостол, не решая пока вопроса по существу из самого возражения, берет на него ответ –